Всем привет! Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка, стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. Я буквально только что с одним источником разговаривал про систему прослушки, теперь я в стриме прослушка. В общем, главное тут не запутаться, тем более, что и сам стрим будет посвящен теме технологий, а точнее российской власти и прогресс. С Лерой Позаченюк из The Bell, которую я регулярно и заслуженно характеризую как одного из немногих журналистов в российских независимых медиа, который пишет про IT-темы и имеет источники. В общем, с Лерой мы подведем итоги трехмесячной то ли блокировки, то ли замедления, то ли не пойми чего YouTube в России и будущего YouTube в России. А потом с Евгением Насыровым, зам главного редактора издания о науке T-Invariant, мы обсудим судьбу суперкомпьютеров. В России было несколько проектов суперкомпьютеров, и один самый громкий проект Ломоносов теперь, по сути, разгромлен, а его создатель сидит в СИЗО. Зато в МГУ появился секретный суперкомпьютер, которым пользуются лаборатории не секретной, а официальной дочери Путина. В том числе там делают некий новостной коллайдер. В общем, что это такое, с Евгением поговорим. Вопросы гостям можете задавать в чате YouTube, я буду его отсматривать периодически. Также можно писать под постом в телеграм-канале Захаров и любые мнения, в том числе вопросы. Если вы заранее уверены, что контент будет годный, поставьте лайк. Если не уверены, дождитесь конца. И дальше я обычно было продолжение, но буквально за секунду до начала эфира, поэтому я, может быть, немножко такой заторможенный, пришел донат. Вот, чтобы я сегодня то самое слово, которое я обычно использую, на букву «Д», а последнее «К», не использовал, ну, раз донат использовать не буду, просто проанонсирую, что в конце, по традиции, обращу внимание на материалы, авторы которых не смогли прийти, но это достойное расследование, и будет небольшой лайфхак, ну, или, скорее, поделюсь очередными секретами нашей профессии со ссылкой на свежевышедший материал. Вот такой вот план на этот стрим, около часа. Поехали. Итак, в YouTube, который в России то ли блокирует, то ли замедляет, то ли что, мы говорим о проблеме YouTube. Само по себе постмодерн, если бы, например, не глава Роскомнадзора Андрей Липов, который не же заявил, что на самом деле российские власти нифига не блокируют YouTube, это внутренние проблемы самого сервиса. В общем, все это я обсужу с Лерой Позаченюк из издания The Bell. Лера, привет.
Привет.
В общем, да, вот буквально за пару часов до нашего стрима Андрей Липов, глава Роскомнадзора, выступал и сказал, что российские власти ничего не делают плохого с Ютубом. Но три месяца уже проблем, в том числе проблем зрителей, я буду по ходу стрима смотреть в чате. Что это было? Вот, и что происходит, собственно говоря, сейчас, на твой взгляд, с Ютубом в России?
Да, это еще была такая умилительная формулировка у Липова, что РКН наблюдает падение трафика. Действительно, не прошло и трех месяцев, как РКН заметил, что что-то происходит. Да, это удивительный феномен. На самом деле, у меня вообще к этой всей истории самый главный вопрос, почему она именно так публично отрабатывается, почему Роскомнадзор ни разу еще не взял на себя ответственность за то, что происходит. И те, кто говорил о том, что да-да, это какие-то, значит, вмешательства наши, потому что мы хотим наказать нехороший YouTube за блокировки, значит, хорошего контента и не блокировки плохого, потом от своих слов в разных формулировках отказывались. И это, ну, действительно, у меня нет вопроса, ответа на этот вопрос, почему до сих пор совершенно очевидная блокировка, которая происходит уже целых три месяца, которую прочувствовали на себе и пользователи, и блогеры, и рекламодатели, и вообще все люди, кто хоть когда-то, хоть в каком-то формате пользуется Ютубом. Почему они, ну то есть все заметили, что что-то происходит, вот Роскомнадзор заметил спустя три месяца. Почему это никак не официально не комментируется, мне неизвестно. Изначально была рабочая теория, подтверждавшаяся источниками нашими, в том числе в операторах, она состояла в том, что, значит, Роскомнадзор вообще затеял всю эту историю в августе, потому что август — это такой низкий сезон, все в отпусках, блокируется в основном проводной интернет домашний, мобильный не блокируется, а вот люди на море, значит, лежат с телефончика, смотрят YouTube, ничего не заметят, а мы тут пока, значит, обкатаем свои возможности. Но месяцы идут, ситуация не меняется. По цифрам видно, что, как сказать, вот это замедление, которое я предпочитаю называть блокировками, потому что по факту именно этим является то, что делает Роскомнадзор, просто это не полная блокировка, а частичная. И спустя 3 месяца, ну, мы можем сказать о том, что по цифрам видно, что ситуация стабилизировалась, то есть вот как примерно там середины августа на какие мощности этой блокировки вышел Роскомнадзор, вот на таком уровне оно и осталось сейчас. И поэтому, не знаю, удивительное дело. Блокировка Шрёдингера. Все видят, что она есть, власть ее не признает. Это, кстати, порождает множество комичных ситуаций, когда какие-то чиновники, депутаты, операторы ходят в Минцифру, в Роскомнадзор и просят каких-то разъяснений по поводу позиции, потому что им нужно что-то отвечать. Например, операторам нужно что-то отвечать своим клиентам, которые спрашивают, а почему у меня ничего не работает. И клиенты считают, что виноват оператор, а оператор ничего не может ответить, потому что нет никакого официального стейтмента, то есть нету никакого заявления, чтобы они послали ссылку своему клиенту и сказали, ну, мы ничего не можем поделать. И вот все пока как мантру повторяют вот эту историю про то, что это Google Global Cache, такие кэширующие сервера Гугла, которые используются для того, чтобы загружать тяжелый контент, чтобы его не нужно было каждый раз загружать через границу, трудоемко и энергоемко, а чтобы он оставался на каком-нибудь сервере в Новосибирске, и жители города и окрестностей могли бы смотреть его с этого сервера. Вот это выбрано как основное, значит, основное алиби для происходящего, что вот эти Google Global Cache, кэширующие сервера, они устаревают, потому что Google их не может поддерживать из-за санкций, и что абсолютная правда. Так и есть. И их действительно осталось сильно меньше, чем было в начале войны. И они все время выходят из строя, но они совершенно точно не могли выйти все разом из строя в первую неделю августа и последние дни июля, когда начались блокировки. И там, я не знаю, совсем выйти из строя к середине августа и оставаться вот в стабильном, нестроевом состоянии еще 2,5 месяца. Кажется, что это странная теория, но именно ее вот именно сегодня нам в очередной раз озвучил Липов.
Я как-то вспоминаю, какая-то была характеристика его, сталинист от интернета, что-то такое. Когда его только назначили на должность Роскомнадзора, да. Глава Роскомнадзора. Смотри, вот есть какие-то цифры, вот даже я предлагаю графики посмотреть, там Гугла, Down Detector, Сбой РФ. То есть можем ли, понимаем ли мы по итогам 3 месяцев масштаб? Ну, то есть, вот насколько серьезны эти проблемы там в цифрах, например?
Ну, мы здесь немножечко ограничены теми данными, которые у нас есть. Например, раз мы сейчас смотрим на экране на график сбоев, поговорим о них, вот можно заключить, что пользователи до сих пор замечают блокировки, потому что жалобы происходят постоянно. То есть, условно, каждые сутки вы можете открыть сбой РФ или Down Detector и обнаружить там, я не знаю, 300, 400, 500 обращений о том, что сервис не работает у пользователей. Это не такие пиковые значения, как были в первые дни масштабных блокировок, когда YouTube у многих не работал совсем, когда это были тысячи обращений. Но пользователи замечают это, но можно сказать, что не так активно они это уже замечают, и это тоже неудивительно. Это примерно так же, как было с Инстаграмом, когда ты сначала совсем не понимаешь, что у тебя происходит с твоим приложением, которое ты так любишь, и ты туда по инерции все время заходишь, и все время ты в курсе, что там что-то не так. А потом ты либо адаптируешься как пользователь и перестаешь открывать окошко, либо ты ищешь другие способы, либо ты находишь, например, решение смотреть. Даже я не говорю о том, что все россияне освоили VPN и разные способы обхода блокировок, но просто есть действительно операторы, у которых все работает. И, я не знаю, мои опросы среди моих собственных друзей в России показывают, что есть... Ну вот просто у человека вот здесь работает, я не знаю, на телефоне, а дом не работает. И вот они там в офисе работают, а здесь не работает. И люди учатся искать какие-то компромиссные решения, оставляют ролики для просмотра там, где, где это удобно. То есть многие пострадали от того, что дома на телевизоре перестал работать YouTube, но кто-то... хакнул систему и подключил VPN на роутер, кто-то смотрит с телефона в метро. Знаю такие случаи. Вот, поэтому конкретно по количеству жалоб самих пользователей можно сказать, что они есть, но их не так много. Но это не значит, что блокировка не такая упорная и не настолько сплошная. Она все еще фрагментированная. Все еще домашний интернет это затрагивает больше, чем мобильных операторов, что, собственно, вызывает большое недовольство у провайдеров домашнего интернета, потому что они считают, что это дискриминационная практика, и они абсолютно правы, потому что их клиенты приходят и жалуются к ним и говорят о том, что вот у меня, значит, на телефоне все работает, а дома на компьютере не работает, поэтому я отключаю ваши услуги, потому что вы плохой, значит, провайдер. И действительно, это дискриминационная практика, но так как Роскомнадзор не признает, что он ее применяет, то и как бы не знаю, нашли ли операторы какое-то решение, мне пока это неизвестно, но, по-моему, ничего тут особо не поделаешь. Вот, и получается, кстати, вот что...
Да, договори, потом я хочу добавить кое-что, да. Ага.
Не, я хотела уже сказать, что вот разбой — это... Такие цифры, можем поговорить про цифры, которые показывает нам, например, сам Google, и из которых можно сделать некие выводы о графике.
Ну да, я как раз к этому перейду, но я буквально сейчас, пока ты говорил, глянул, то есть мне пришло, например, в личку сообщение, что, значит, больше 2 недель YouTube работает без VPN. Один человек пишет, да, работает отлично, скорость хорошая, а тут же, значит, в чате пишут, что в Москве МТС не работает. То есть это настолько разрозненное, да, ну то есть вот, а по аудитории, скажем, вот есть у нас цифры медиаскопа, даже можем показать, да, который вроде как видит. И по этому графику видно, что YouTube упал, а медиаскоп, напомню, принадлежит российскому государству. То есть здесь видно, что падение, но насколько оно серьезное, опять же, в цифрах?
Ну, оно достаточно серьезное. Если мы сейчас не будем смотреть на месячную аудиторию, а будем смотреть на средние суточные охваты, потому что это именно та цифра, которую часто анализируют, называют активными пользователями сервиса, потому что вот это среднее количество, значит, уникальных просмотров, уникальных пользователей в день, какое есть у сервиса. И вот таких пользователей у Ютуба к сентябрю стало... на, если мне не изменяет память, на 8 миллионов меньше, чем было в июле, что, по-моему, довольно критическое падение. Там было что-то порядка 56 миллионов, стало 47. Это не так радикально, как упал Инстаграм после того, как его заблокировали в марте 2022 года. Но, во-первых, надо сказать, что Инстаграм был заблокирован полностью. Все-таки он не замедлялся, а это была полная блокировка на всех провайдерах и операторах, и там тоже у кого-то работало, у кого-то не работало, но проблем пользователей было гораздо больше. Падение радикальное, которое пережил Инстаграм, оно было все-таки тоже немножко растянутое во времени. То есть я помню, что мы там к концу года констатировали о том, что там порядка 25 миллионов активной вот этой аудитории потерял сервис, что, конечно, уже очень много, учитывая, что там было всего, я не помню, 40. И вот, значит, YouTube тоже переживает падение, но не такое радикальное, потому что, во-первых, за 2 года, за 2,5 года блокировок активных достаточное количество пользователей освоило VPN, и Тут у нас нет, к сожалению, никаких точных цифр, потому что операторы их не раскрывают, но можно предположить, что VPN — это достаточно популярный способ решать эту проблему, по крайней мере, потому что VPN остаются популярными бесплатными приложениями, которые скачивают в App Store и Google Play пользователи. Вот последние два месяца, я не знаю, от нескольких до почти всех бесплатных популярных приложений в топ-10 вот у этих магазинов приложений, это вот разные бесплатные VPN. Кстати, на всякий случай скажу пользователям, которые нас смотрят, не используйте бесплатный VPN. Постарайтесь найти какое-то другое решение, потому что это небезопасно. Соответственно, получается, что падение было, оно было заметным, но при этом я не знаю, если честно, затрудняюсь ответить, насколько хорошо Медиаскоп умеет считать пользователей, собственно, которые пользуются VPN. Мне кажется, что не очень хорошо, просто потому что есть пример того же Инстаграма, который по цифрам Медиаскоп упал просто катастрофически, а при этом по, я не знаю, если поговорить с любым Инстаграм-блогером или с компанией, которая все еще покупает там рекламу, можно заметить, что они охватами довольны, и значит, аудитория там живая есть. И значит, что там подсчеты, что значит было 40 миллионов, а осталось 7, ну, не соответствуют действительности. Соответственно, но, по крайней мере, мы можем сказать, что вот эти 8 миллионов — это такая какая-то активная аудитория, которая то ли вот осталась в виде пользователей, которые используют VPN, либо нет. Но так или иначе, это то, что YouTube точно на себе прочувствовал. Но хочу сказать довольно занимательный факт, что как бы можно было бы предположить, и я думаю, что и на это и был расчет, что когда у тебя блокируется один из самых любимых сервисов у россиян и главное приложение, в котором они смотрят видео, ты пойдешь смотреть как пользователь, в смысле, ты некий российский пользователь и, скорее всего, окажешься на другом сервисе, возможно, даже российском, и будешь там смотреть видео. Но, как показывает, опять же, те же самые цифры того же Медиаскопа, не будем далеко тут ходить, это не так. То есть, например, платформа ВК-видео, которая очень активно промоутируется именно как такой православный YouTube, как в шутку это называют, собственно, в том числе сами сотрудники компании, как платформа, которая должна стать такой правопреемницей для всех пользователей, которые не смогут больше нормально использовать YouTube. Вот ВК-видео не выросла платформа на 8 миллионов человек. То есть мы здесь можем ориентироваться на цифры ВКонтакте, которые нам дает.
А ты имеешь в виду, что YouTube упал, и поэтому давайте мы посмотрим, не выросли ВКонтакте на эти цифры. А, поэтому 8 миллионов, да?
Да, то есть, просто в целом, мне кажется, что очевидно, что в целом блокировать YouTube начали, в том числе потому, что нужно, чтобы пользователи наконец-то нашли для себя какую-то другую площадку, которую легче контролировать, на которой будет правильный контент, а неправильного не будет, и на которой, не знаю, не будет ничего антирусского и прозападного, и вообще неправильного разного контента не будет. Но вот, как показывает практика, на самом деле это... Сори, что я тут часто вспоминаю Инстаграм, просто очень показательный пример. То же самое было после блокировки Инстаграм. Инстаграм заблокировали, признали экстремистской организацией, то есть чтобы совсем было некомфортно им пользоваться. То есть, я не знаю, помнишь ты или нет, но там в первые месяцы люди переживали о том, что вообще в целом, а то, что у меня стоит экстремистское приложение, это нормально или нет, что со мной будет, на сколько лет меня посадят. Сейчас все привыкли, но... Да, раньше это многих беспокоило. И вот получается, что Инстаграм заблокировали, признали экстремистской, то есть еще более жесткая ситуация, чем с Ютубом была. И все были искренне уверены, что вот сейчас, конечно же, ВКонтакте, как, опять же, главная альтернатива главный сервер, где тоже можно публиковать короткие видео, вроде Reels, фото, где можно собирать сообщества, где можно... ну, это очевидно, что ВКонтакте — это не то же самое, что Инстаграм, но просто, что вот у нас есть ВКонтакте, он популярен, там очень много пользователей. И, конечно, сейчас все блогеры популярные придут в ВКонтакте, создадут там свои страницы. Если вот у них было в Инстаграме по 40 миллионов подписчиков, то и ВКонтакте у них будет 40 миллионов подписчиков. Но какова была... Каково было удивление у всех? Вот сейчас можно, кстати, вот 2,5 года прошло. Если вот кому-нибудь интересно, можете посмотреть, сколько там подписчиков у... Я не помню, кто был самый популярный инстаграм-блогеркой в России. Ну, пусть какая-нибудь Ольга Бузова. Вот у нее в Инстаграме, там, я уверена, не знаю, до сих пор там 35-38 миллионов подписчиков. А во ВКонтакте, в каком-нибудь официальном сообществе, будет, дай бог, миллион. Что, конечно, тоже немало, но это совсем не то же самое. И, соответственно, вот на этом уроке, как будто бы мне казалось, все должны были выучить такое простое правило, что ты не можешь просто запретить одно и сказать всем идите в другое место, и, значит, все послушно пойдут и пользователи, и блогеры, и счастливо будут пользоваться вашим российским сервисом. Это так не работает. И больше того, Telegram даже оказался гораздо более... больше выгодоприобретателем от всего происходящего, чем ВКонтакте. Вот сейчас, значит, начинают подрывать, как сказать, основу Ютуба. То есть его еще не заблокировали, но сделали так, чтобы тебя как пользователя ежедневно раздражало, что с ним какие-то проблемы. То есть чтобы твой user experience падал на дно каждый день. И ты бы все больше и больше раздражался и думал, а ну мне надо вообще открывать этот дурацкий Ютуб, если я не знаю, загрузится там, не загрузится, какое будет качество, на телеке вообще не работает. И вот как бы логика такая, что мы вам делаем тут жизнь невыносимой. То есть его не полностью заблокировали? Не полностью. Значит, протесты не начнутся. Люди на улицу за YouTube не пойдут. Зато есть какие-то альтернативы. И надо вот про них сейчас еще разочек всем рассказать. Пусть все снова туда идут. Но не идут же, это же так не работает. Вот в чем парадокс этой ситуации. Поэтому да, вот по цифрам видно, что пользователей не так сильно прибавляется у российских платформ, как убавляется у Ютуба. Куда они деваются, я не знаю, но у меня, моя теория в том, что это вот люди, которые все-таки с VPN сидят. Те пару миллионов.
Ну, кстати, как раз здесь как раз добавлю, отправлю зрителей постоянных на какой-то эфир пару месяцев назад. Лера рассказывал про ВКонтакте, что там происходит, да, и как раз ты рассказывал, как... накачивали деньгами ВКонтакте видео, да? И у меня с этим вопрос, что вот наступил момент, когда, значит, уже можно ходить на, значит, сцену, потому что конкурента твоего буквально медленной смертью травят. А дальше новость, которую, по-моему, ты сделала со Света Рейтер с Медузой, если я ошибаюсь, поправь, о том, что ВКонтакте идут увольнения. То есть вы, значит, вбухали какое-то количество миллиардов рублей, там были большие цифры, значит, просто вбухивали деньги нещадно. И когда у вас наступил момент выхода на сцену, вы такие, ой, а давайте-ка мы уволим 9 из 10 актеров театра, и так пойдет. То есть не связано, например, с увольнениями. И вообще почему, вместо того, чтобы усилить инвестиции и добить эту подлую англосаксонскую платформу, как говорит пропаганда, вместо этого ВК сокращает людей. Что это за такая странная стратегия?
Ну, во-первых, мне кажется, важно сказать, что есть, да, ВК-видео как платформа, а есть ВК как холдинг. И в этом холдинге много разных бизнесов. И в том числе, собственно, есть довольно большой сегмент этого бизнеса, сама соцсеть ВКонтакте. И вот, насколько мне известно, мы писали об этом как раз с моей замечательной коллегой Светой Рейтер из «Медузы», что довольно большая часть сокращений затронула команды маркетинга из ВКонтакте. И часть из уволенных прямым языком говорила о том, что они знают, что их сокращают в том числе ради того, чтобы перебрасывать ресурсы на более важные проекты. А более важные проекты — это ВК-видео. То есть в некотором роде та логика, которую ты говоришь, она все еще существует. Все еще есть пятилетка за 2 года. Все еще есть план построить какой-то сервис, который мог бы как раз конкурировать с Ютубом, значит, на базе ВК-видео, и на это нужны ресурсы. Просто проблема в том, что ВК очень много тратит на то, чтобы развивать этот свой сервис. И недавно коллеги из Forbes опубликовали свой очередной рейтинг самых убыточных российских компаний. Он основывался, правда, на данных за 2023 год, но хочу сказать, что там как бы и за этот год по отчетностям динамика все та же самая. И все, что вот то, что мы видим, это то, что у ВК, ВК это, по-моему, номер 5 в топ-10 самых убыточных компаний России до сих пор. Вот по итогам 2023 года, в 2024 году убытки еще выросли. И более того, ВК — это сильно закредитованный бизнес, учитывая, что, ну, вы, дорогие наши слушатели, может быть, представляете, скорее всего, представляете, какая сейчас ситуация с кредитами в России. Очень высокие ставки. Это касается не только потреб кредитов, но и кредитов для бизнеса. Честно сказать, я не знаю, по каким ставкам кредитуется ВК. Это все-таки IT-компания, там действует ряд льгот, и больше того, у нее правильные акционеры со своими банками в том числе. И, конечно, может быть, там какие-то божественные условия этих кредитов, но так или иначе сейчас ситуация такая, что когда ты очень сильно закредитованный бизнес, это тревожный звонок. И получается у тебя, ну, компания, в которой много разных бизнесов, но есть главный, как сказать, главная лошадка, на которой сделана основная ставка, на которую идут большие траты. И вот ты платишь, значит, блогерам, покупаешь какие-то шоу, проекты, я не знаю, твои убытки растут, и должен быть какой-то у этого результат. То есть я даже охотно верю, что в целом это всех устраивает, что вот такое назовем так в инвестиционной стадии бизнес. Это вообще-то нормально для этих компаний. Просто не в такие специфические экономические времена. Ну, то есть обычно, когда рынок растет, есть какие-то дешевые деньги, которые можно привлечь, да, там от биржи или от инвесторов сторонних. Компании набирают эти деньги и на них раздувают штат, создают новые проекты, чтобы побыстрее масштабироваться, начать побольше зарабатывать и вот к сложным временам подойти в ситуации, когда у тебя уже все в порядке, и ты можешь уже не инвестировать в рост, а зарабатывать. Вот ВК как будто бы уже должна была бы подойти к этой стадии, потому что это главная российская соцсеть, одна из главных российских рекламных платформ. Я не знаю, место, где ты как бизнес обязан рекламироваться, потому что у тебя больше нет опций, потому что Google отключил свои рекламные возможности для российского бизнеса. Инстаграм мы заблокировали сами, и назвали экстремистами. Вот у тебя осталось Яндекс до ВК. Ну, то есть, и, соответственно, ты же не можешь только... Ну, ладно, еще Телеграм, извиняюсь. Телеграм — очень большая рекламная платформа сейчас. Ну, ты должен диверсифицировать свои усилия. Естественно, ты будешь платить свои деньги ВК. И вот в этой ситуации мне не совсем понятно, как долго может продолжаться ситуация, когда ВК остается одной из самых убыточных российских компаний. Но, с другой стороны, не я ее владелец и основной акционер, и не свои деньги, я считаю. Но да, такая вот удивительная модель. И вот получается, что то, о чем ты говоришь, извиняюсь, что я так долго отвечаю на твой вопрос, оно происходит. То есть, да, действительно, ВК-видео развивается. Но вот сколько это будет продолжаться и какой ценой, я не знаю. Ну, то есть, где лимиты у этой щедрости?
И как раз и с этим, да, вопрос. То есть, есть же разные версии, там, почему до сих пор не прижучили YouTube. Там можно, например, показать вот буквально свежую картинку с Коммерсанта, что россиян очень сильно тревожит блокировка YouTube, да. Например, это действительно тревожит людей. Или ВКонтакте не готов. Ну, в общем, короче, можно разные набросать здесь версии. Вот что ты думаешь, может быть, что говорят твои источники или собеседники в отрасли, что на короткой дистанции или на средней дистанции ждет YouTube в России. Вот такая велотекущая блокировка или там замедление, как угодно назовем, до какого-то момента, когда ВК там, не знаю, заработает. Или что? Или вот там мы теперь так гадаем, будем жить в этой ситуации, когда у тебя в моменте разные сообщения. У меня работает, у меня не работает. Вот я смотрел чат, как бы, да, то есть совершенно разные сообщения от людей из России.
Да, это очень хороший вопрос, собственно, самый важный в этой теме, который остался у нас. Но я сразу хочу сказать, я не знаю на него ответа, потому что как бы можно... Ну, то есть, условно могу сказать, что на момент июня или начала июля этого года и там я сама пытаюсь рационально... предсказать, ну, как-то рационализировать то, что может происходить с Ютубом. Тогда вы уже много говорили о том, что может быть блокировка. И мои источники, с которыми я говорила, они ну, как бы сходились во мнении, что как будто бы сейчас не до этого. И вот еще не все готовы российские аналоги, и люди заметят, и вообще, короче, и вот, значит, и детский контент все смотрят на Ютубе. Как же его блокировать, зачем? Если мы не можем ему ничего противопоставить. Но вот случилось, там, по-моему, 25 или 26 июля, когда начались замедления, потом 1 августа, когда совсем все порушилось. И вот мы имеем уже 3 месяца вот этой полузаблокированной ситуации. И от этой точки тоже хочется сказать, что, ну, смотрите, все стабилизировалось. Ну, правда, уже 2,5 месяца один и тот же трафик тут показывает. Значит, всех все устраивает. Ну, в смысле, всех, кто принимает это решение. Значит, что те, кому надо смотреть, смотрят. Вон, Кремль вернул свои ролики на YouTube, да, там была недавно тоже новость. Ну, то есть как будто бы вот какая ситуация, вот эта зыбкая, стабилизировалась. Но в один момент, я не знаю, Ютуб еще кого-нибудь удалит, или какие-нибудь санкции еще новые примут, и все изменится. И я не буду не давать никаких прогнозов. Я знаю, я их слышала. Ютуб заблокируют до конца года. Я не знаю, какие-то еще есть теории на этот счет. Сейчас не готова как бы сказать, что из них я считаю наиболее вероятным, но я хочу сказать, что как бы нужно быть готовым к тому, что Ютуб однажды будет заблокирован, потому что если бы такого намерения не было, то в это бы не ввязывались. Может быть, потестировали бы в августе, как собирались, да, и закончили. Типа, мы можем, мы умеем, вот смотрите, если что, сейчас всех блокируем, и все напуганы. Но нет, это не так. Блокировки продолжаются, да, они не становятся сильнее, но слабее они не становятся. Хотя такая надежда была у многих моих собеседников было мнение, что возможен откат, что первая реакция была настолько болезненной и у пользователей, и у операторов, и что вообще это всего не вовремя, и никто от этого не получает никакой пользы. То есть все проигрыши здесь. Получается, что, собственно, контент, ради которого стоило бы блокировать, то есть, например, я не знаю, твой вот этот сегодняшний стрим, его пользователи и так посмотрят, потому что аудитория у политического Ютуба оппозиционного, она либо уехала, либо умеет пользоваться VPN-ами. А страдают, собственно, какие-то блогеры, которые вообще к этой когорте никакого отношения не имеют. И их пользователи, соответственно, да? То есть, ну, какая кому радость от того, что родители не могут своим детям включить мультик за обедом? Ну, то есть, что в этом хорошего? Но при этом это происходит. И этого отката не случилось, на который можно было бы рассчитывать. Поэтому говорить о том, что мы в безопасности, все будет хорошо, нет, не будет. Ну, по-моему, еще ни разу лучше не становилось за последнее время. То хуже. Так что я как бы прогнозов строить не буду, когда там в декабре, в январе, 10 февраля. Но скажу, что я бы никакого оптимизма на этот счет не испытывала.
Ну, я тут добавлю, наверное, что я думаю, что глава Роскомнадзора Липов вряд ли знает, когда заблокирует. Он просто кнопку нажимает. И, наверное, в правительстве тоже не знают. А знают ли деды из Совбеза, включая Владимира Путина, тоже вопрос. Ну, в общем, я всем советую подписываться, кстати, на The Bell. Там есть классная технорассылка воскресная, которую делает как раз Лера. К сожалению, это стал платный контент, но он того стоит. Лично я подписан. Спасибо тебе большое за такой детальный рассказ про то, что происходит с YouTube, ну и за, наверное, мрачный прогноз, хотя я с ним согласен. Спасибо тебе большое, Лера Позаченюк, The Bell.
Спасибо, что позвал.
Лера в конце сказала очень важную мысль, что YouTube — это, собственно, не только там общественно-политические стримы, например, стрим, да, прослушка на Insider Life и другой продукт Insider Life или Insider. Это просто полезный контент, да, людям разных возрастов и разных профессий. То есть в каком-то смысле российская власть на самом деле борется с прогрессом. Но российская власть борется с прогрессом не только в сфере интернета, в сфере YouTube, но еще с такими явлениями, как суперкомпьютеры. И в издании TN Variant выходит серия, уже два расследования о том, что происходит с этой отраслью суперкомпьютеров в России. Будет третье, но эти два настолько полные, что я решил позвать замглавного редактора издания Евгения Насырова, чтобы об этих публикациях, об этих материалах поговорить. Евгений, здравствуйте и прошу прощения за то, что пришлось ждать.
Добрый вечер. С большим интересом послушал. Вот очень актуальная тема. Добрый вечер.
Ну да, тем более, TN Variant тоже есть YouTube-канал, и советую подписываться на него, так что, я думаю, всем важно. Не все знают, что такое суперкомпьютер. Можете вначале вкратце объяснить, чем отличается от обычного компьютера?
Да, это такие очень высокопроизводительные кластеры, значит, собранные там из разного рода комплектующих, но основную роль там играют процессоры. Они дорогие, это как бы сложные технологии, их делают не так много компаний, значит, в мире. И, значит, эти супервычислители позволяют, значит, конечно же, там, на порядке, да, там, во много-много-много раз быстрее производить те или иные вычисления. И они используются, конечно же, абсолютно везде, вот, что ни возьми в нашей жизни, будь то лекарства, будь то новые самолеты, будь то, значит, конечно же, сейчас все у всех, наверное, зрителей канала The Insider Life в телефоне есть приложение ChatGPT, но, конечно, все это не работает без тех или иных супервычислителей. Вот. То есть раньше это в большей степени было связано с каким-то реальным сектором, то есть в нефтегазе очень много используется. Во всем, что касается вооружения, значит, боевой техники. Вот. Но, наверное, сейчас очень многие суперкомпьютеры, конечно, уже перестраиваются на задачи, связанные с искусственным интеллектом, и Россия здесь тоже не исключение, в том числе вот тот суперкомпьютер, о котором мы сейчас поговорим.
Перед тем, как мы поговорим, вот в целом можете рассказать, какие страны лидеры и где там Россия среди этих стран, да, вот даже мне кажется, у нас какое-то есть видео, как выглядит суперкомпьютер, потому что это похоже немножко такое очень футуристическое. Какие здесь страны лидеры?
Да, да, где там обычно Россия? Обычно такие ряды черных ящиков с пола до потолка, и так они устремляются далеко-далеко, вот действительно так это выглядит достаточно внушительно и эффектно. Значит, естественно, лидер здесь США, значит, на очень высоком месте Япония, значит, есть еще, конечно же, Китай, но с ним не до конца все понятно, значит, потому что не все Китай раскрывает, если что-то раскрывает, не все раскрывает сразу, и в наших текстах там тоже это упомянуто немножко, вот. Ну, в общем, я, наверное, вот эти три страны такие самые как бы мощные, да, и они обычно делят между собой верх мирового топ-500 рейтинга суперкомпьютеров. А значит, где-то суммарно там дальше идет весь условно Европейский Союз. А значит, и, к сожалению, вот уже получается с 2014 года Россия, которая и так, значит, суммарно всегда там занимал какие-то, значит, небольшие проценты, сейчас вообще уже потерялось там совершенно. Вот. И хотя, кажется, около 7 компьютеров, значит, которые работают в России, все еще в этом топ-500 значится, но это все машины, которые созданы были уже достаточно давно. А там, на самом деле, просто каждый год это очень большой рост суммарной производительности и производительности конкретных новых машин. Поэтому отставание как бы буквально каждый год происходит там очень стремительно. То есть я думаю, что, может быть, там уже в следующем году доля будет меньше 1%. Вот. У меня нет цифр перед глазами, но это вот такая ситуация.
Ну, как раз вот, вы начинаете ваш такой материал, если я правильно понимаю, да, с тех времен, когда российские разработки были гораздо выше, и был суперкомпьютер
Ломоносов. Все было очень неплохо, значит, да. Например, в 2009 году, значит, суперкомпьютер под названием Ломоносов, когда его собрали, он попал сразу на 12-е место в мировом топ-500. Его собрала компания Т-платформы для Московского государственного университета. Человек, который основал эту компанию, который был ее мотором, человек, которого называли российским Стивом Джобсом, его зовут Всеволод Панасенко, он уже 5 лет находится под следственными действиями, и буквально на прошлой неделе, значит, его снова посадили. Он сейчас либо в СИЗО, либо в колонии. У него, значит, длилось очень долго, как бы тянулось следственные действия, которые все никак не заканчивались. Вот, значит, он подал на апелляцию. И, как бы, это, конечно же, такой явно знак, да, то есть какой-то хотят передать сигнал, значит, его вот просто на заседание суда задержали, увеличили срок с 2 лет и 4 месяцев до 5 лет, то есть он теперь будет сидеть в колонии 2 года и 6 месяцев. Он уже отсидел, ну, как бы ему зачли 2 года и 4 месяца, пока он их провел в СИЗО и на домашнем аресте. Вот. Но при этом последние там где-то 1.5-2 года он, в общем-то, уже был на свободе, хоть и с незавершившимся уголовным делом. Вот по нашей информации, как бы, несмотря на то, что, значит, уголовное дело его связано с поставками, значит, компьютеров для МВД, по сути, для ГИБДД, для экзаменов на вождение, да, вот, то есть очень дешевые машины, в общем-то, да, человек, который создавал, как бы, действительно выдающиеся суперкомпьютеры, погорел в итоге вот на поставках, значит, машин для ГИБДД. Вот. Но, в общем-то, многие наши опрошенные участники рынка, мы поговорили, в общем-то, со всеми компаниями, считают, что там, значит, вот что-то имеет против него, значит, соответственно, корпорация Ростех.
Ростех. А почему? Ну, Ростех. Слушайте, вот, ведь, если я правильно понимаю, поправьте, итог этого уголовного дела это, по сути, что компьютер не работает, то есть не используется. Может, я ошибаюсь, поправьте. То есть, если, допустим, Ростех хотел бы захватить эту разработку для каких-то целей, о которых можно поговорить отдельно, да, то, наверное, имел смысл, не знаю, рейдерский захват Ломоносова, да? Но, если я правильно понимаю, просто компания уничтожена, да? Можете подробнее сказать,
компания уничтожена, что за, да, значит, что компьютеры, создаваемые... Да-да-да. Значит, компьютеры, которые компания Т-платформа создала для экзаменов ГИБДД, работают. Об этом там есть множество свидетельств, которые были предъявлены в суде. То есть все там с ними нормально, они свою функцию выполняют. Значит, проблема просто началась еще до 2019 года, когда произошло вот его задержание, начало уголовного дела. У него, у компании Т-платформы был, значит, контракт с Ростехнологиями, значит, которые не удалось реализовать. Там были, соответственно, значит, арбитражные вот эти все, значит, производства, да, в арбитраже, значит, в арбитражном суде. Вот. И, значит, предполагается, что просто, как бы, ну, госкорпорацию не удовлетворила, значит, собственно, как бы, вся вот эта линейка, когда было сказано, что нужно создавать свой отечественный, значит, там, процессор, свою отечественную микроэлектронику, свои отечественные компьютеры. Как бы, в общем-то, фактически вот наши, значит, собеседники считают, что его сделали, как бы, в общем, крайним в этом вопросе. А также сделали, значит, крайним в том, что суперкомпьютерный центр, который есть, как бы, в периметре Ростеха, он, как бы, вот, ну, соответственно, нормально и в срок не заработал. Там, как бы, дальше разнятся, значит, причины, почему так произошло, но вот, как бы, тем не менее, такое было. То есть там тоже есть много пруфов, как тянулись эти, значит, арбитражные дела. Вот. Но и факт в том, что суперкомпьютерный центр, который был основан в Ростехе на базе Солнечногорского приборного завода, он там в срок не заработал. Ну и, конечно, как это всегда, что все, что связано с Ростехом, в общем-то, очень трудно понять, не будучи вовлеченным прямо вот непосредственно в работу той или иной дочки Ростеха, понять, что там реально за их забором, совершенно непонятно. Ну и здесь я могу сказать, что, то есть, все, что угодно можно обсуждать анонимно, значит, с участником рынка, только не вопрос, что там, значит, происходит у Ростеха, даже о том, что происходит в Сарове у Росатома, соответственно, люди делятся гораздо, значит, спокойнее. Видимо, так всех впечатлил, соответственно, вот этот вот процесс Апанасенко и то, как он, значит, сидел в СИЗО под домашним арестом, и то, как потом его держали на крючке. Ну, да, я думаю, после того, как сейчас ему, как его сейчас отправили снова в колонию, я думаю, уже тут как бы все все поняли раз и навсегда.
Ну вот вы говорите, да, что называли его российским Стивом Джобсом. Ну, не логично ли как-то все-таки использовать его знания? Ну, то есть у вас в расследовании мелькает слово «шарашка». Можете пояснить? Правильно я понял, что там коллектив Апанасенко, его наработки использует Ростех, но уже условно в неких других условиях, а не частной компании, коей была компания Т-платформа.
Да, у нас мало данных на эту тему, но тем не менее вот наши источники говорят, что фактически это такая вот шарашка 2.0, когда, соответственно, ну прям вот, значит, пока, по крайней мере, да, вот по состоянию на сегодняшний день, значит, сажать всех в какое-то специальное место за забором так вот не надо, люди могут ездить домой, там, спать, значит, встречаться с семьей и так далее, и, в общем-то, мы все будем делать вид, что как бы они свободны, но при этом фактически, то есть люди отрабатывают, вот, и, как говорят наши собеседники, и Апанасенко, и другие инженеры, вот жестко взятые, соответственно, в эту работу в периметре Ростеха. Я не знаю, к сожалению, как там устроены эти все условия этой работы, вот, но такие разговоры ходят на рынке достаточно серьезно. Вот. Мы будем стараться дальше, соответственно, копаться в этой истории, потому что, ну, про то, что из себя представляют суперкомпьютеры за забором, мало информации, мы продолжаем этим заниматься.
Да, но при этом, по-моему, в прошлом году появился еще один российский суперкомпьютер, которого, кстати, не нашел в рейтинге, да, это суперкомпьютер МГУ. Можете о нем рассказать и почему, например, его нету в рейтинге, да, этого суперкомпьютера МГУ?
Да, значит, к новому учебному году в 2023 году, вот 1 сентября, значит, ректор Виктор Садовнич МГУ представил, соответственно, вот суперкомпьютер, который назвали МГУ-270 в честь вот юбилея, ну, не юбилея, вот этой круглой даты со дня основания МГУ, значит, оно будет праздноваться вот в январе. Значит, как его собрали, значит, кто его собирал, значит, это вот военная тайна. То есть, значит, обычно все предыдущие суперкомпьютеры МГУ, которые всегда попадали на самый топ, в самые верхние строчки мирового топа, да, их собирал как раз вот компания Т-платформы Всеволода Апанасенко. Делалось это все открыто, публично, с большим-большим пиаром, с очень качественным продвижением. То есть люди реально этим гордились. И сама компания Т-платформы, и все участники, вендоры, поставщики, и сам МГУ. Вот. В этот раз все было по-другому. То есть нигде ничего не обозначалось, кто собирал. То есть кто собирал, непонятно вообще. Вот. Значит, соответственно, из каких комплектующих это собиралось. Соответственно, можно что-то понять, только заглянув в тендерные заявки. Они опубликованы, вот так, собственно, мы и обнаружили. Значит, там фигурирует торговая марка под названием Solar Peak, то есть солнечный пик, значит, который вообще на мировом рынке не существует. Такая торговая марка зарегистрирована. Кажется, она зарегистрирована для внутри российских только нужд, вот, значит, но бренда такого нету, вот. Но если сопоставлять, соответственно, комплектующие под этой условной торговой маркой Solar Peak, то это, конечно же, в основном лидер рынка графических процессоров, да, самых высокопроизводительных NVIDIA. Компания NVIDIA, естественно, после 24 февраля 2022 года приостановила все, значит, какие-либо взаимоотношения с Россией, вот. Также там есть, соответственно, продукция компании Huawei, там аналогичная ситуация. Значит, ну, то есть это все вот выиграла эти тендеры определенная компания. Там в тексте у нас указано, значит, Argo Technology. Вот. У нее есть немалый опыт, значит, работы в этой тематике, конкретная вот работа с этими графическими процессорами NVIDIA, в том числе для предприятий, которые входят в, ну, которые, в общем-то, являются частью российского военно-промышленного комплекса. Она же там делала разные эти вещи для системы «Платон», которая вот взимает плату с грузовиков, да, там, значит, ну, то есть это опытная компания, они как бы не новички, они очень хорошо в рынке, как бы все с ними Окей, вот, они, соответственно, закупили вот эти вот комплектующие несуществующего бренда через малоизвестную китайскую фирму, которая в том числе, например, торгуется, ну, как торгует какими-то, в общем, комплектующими на AliExpress. Ну, то есть это, конечно же, очень кривой вот путь, который сейчас свойственен вот нашим этим санкционным реалиям, да, когда серый-черный импорт, который они называют эвфемизмом параллельный, вот, значит, все это стоило, по крайней мере, судить по тендерам, почти 3 миллиарда рублей, вот, сколько из этой суммы, понятно, осело в этих цепочках, там, этого, соответственно, импорта, узнать нам пока не получилось, я думаю, что и по оценкам, как бы, наших собеседников до 30%, вот, ну, соответственно, как бы, когда ректор МГУ Виктор Садовничий говорит, что это второй, третий по мощности суперкомпьютер в мире, это, конечно, то есть слова, которые вообще невозможно серьезно оценивать, это все очевидно не так, вот, ни второй, ни третий, ни десятый, значит, если, допустим, вычесть 30%, то это возможно, мы можем там, сделать такое допущение, что это какой-то суперкомпьютер, который вошел бы там в топ-50, но они его не подают в топ-500 по очень простой причине, потому что там все, конечно, прозрачно, значит, и ты должен рассказать, какие у тебя комплектующие, откуда они получены, NVIDIA, IBM, Dell, кто-то еще, значит, вот. Ну, естественно, ты не можешь прийти в топ-500, сказать, знаете, собрали машину, вторая-третья строчка в мировом топ-500, очень качественные комплектующие компании SolarPeak. Ну, ты не можешь прийти, да, и сказать, ребят, вот так. И более того, значит, никаких топов больше нет и в России. Раньше МГУ вел топ-50 отечественных суперкомпьютеров. Вот они его перестали обновлять, собственно, после 24 февраля 2022 года, потому что в этих рейтингах не только в момент появления, значит, фиксируются все данные, как был суперкомпьютер создан, но и потом как бы при апгрейдах, да, то есть ты подаешь информацию, чтобы тебя актуализировали в этом рейтинге. Но понятно, что после 2022 года ни одна российская компания в белую ничего не поставляет, будь то суперкомпьютеры там, Яндекса, их 3 штуки, они все на достаточно таких средних местах в этом мировом топ-500. У Сбера 2, одна у МТС. Вот, значит, это будет уже следующая, как бы, часть цикла, постараться узнать, как, соответственно, вот, работают эти суперкомпьютеры. Вот, это тоже интересная очень история.
Ну, как раз вернемся к МГУ, да, к этому суперкомпьютеру. А если я правильно понял, то, по сути, этот суперкомпьютер будет использоваться там структурами и на практике Катерины Тихоновой, да, дочери Путина. А можете сказать подробнее о том, для чего она их будет использовать? Потому что тут какое-то время назад была Света Рейтер у меня в гостях из «Медузы», который много рассказывал, в том числе вот как там Мария Воронцова, например, отвечает за здоровье президента, да. Вот этот суперкомпьютер в руках Катерины Тихоновой, вот что там будет считать? Ну, скорее всего, какие-то важные государственные задачи, но что вам удалось узнать об этом?
Да, значит, то, что мы узнали, что именно этот суперкомпьютер МГУ-270, он используется сейчас только сотрудниками МГУ. Начнем вот с этого, потому что раньше все суперкомпьютеры МГУ, они были лучшими из тех, что как бы вообще используются сферой науки и образования, да, они использовались всеми университетами и научными институтами России. Сейчас не так, сейчас только МГУ. Значит, у Катерины Тихоновой есть созданный ею или под нее Институт искусственного интеллекта МГУ. И суперкомпьютер МГУ-270 официально объявлен пресс-релиз МГУ о том, что он создан для работы, связанной с искусственным интеллектом. Вот. Поэтому очевидно, что кроме там, привычных уже Мехмата там, да, или каких-то еще вот, факультетов, которые раньше всегда делали вычисления на прежних суперкомпьютерах, конечно, я думаю, что Институт искусственного интеллекта этот, значит, активно там будет участвовать, тем более, что известно публично, что у них свои там были небольшие вычислительные мощности, и они как бы, они им нужны. Значит, институт не очень большой, в нем буквально там 4 лаборатории, вот, но мы внимательно изучили их все, и они тем более публикуют годовой отчет, довольно подробный и интересный, у нас есть там ссылочка в тексте. Значит, в общем-то, все эти лаборатории, все, что они там делают, это так или иначе технологии двойного назначения, действительно, значит, государственную важность имеют. Ну, например, там есть лаборатория, которая делает проект под названием «Новостной коллайдер». Нам с вами будет очень близко. Значит, что делает новостной коллайдер? Он анализирует огромные объемы данных, СМИ, соцсети, архивы для исследований, например, воздействия на общественное мнение и выявления потенциально опасных дискурсов. Ну, примерно мы можем понять, что за потенциально опасные общественные дискурсы, значит, имеются в виду. Вот. Значит, еще одна лаборатория называется «Интеллектуальный анализ видео». Там, значит, прям вот как бы в отчете видно, что они занимаются нейросетевыми методами сжатия видео и восстановления высокой четкости. Сейчас это супер актуальная задача для, соответственно, обмена и для анализа спутниковой съемки вот, военной разведки. Ну, то есть сейчас это, в общем, тоже все это не секрет, об этом там много разных публикаций, в том числе научных и в СМИ, что как бы это там супер важная тема. Еще одна лаборатория называется разработкой инвазивных нейроинтерфейсов. Значит, они занимаются нейропротезами и нейрореабилитацией. Значит, для лечения нейропатических и фантомных болей. Собственно, это все в переводе на русский обозначает травмы и ампутации. Ну и понятно, что это просто как бы война, это эпидемия травмы и ампутации. Вот. То есть можем ли мы на 100% сказать, что вот этот институт занимается только этим и только условно там, для задач войны? Ну, конечно, нет. Но как бы тут все говорит о том, что эти технологии могут и, скорее всего, используются в этих задачах, иначе просто как бы а зачем тогда еще? Вот. Ну и, собственно, Тихонова не скрывает, у нее есть вот, он не так часто, как вы понимаете, да, как вы знаете, значит, выступает публично, но на одном из публичных мероприятий она сказала, что в отличие от всего остального мира, у России задачи в искусственном интеллекте прагматичны, вот, а именно связанные с, значит, с БПЛА и нефтегазом. Ну, собственно, как бы БПЛА, беспилотники.
Военка, да. Беспилотники и нефтегаз всегда для Путина главная задача пополнения бюджета.
Нефть, матушка, газ, батюшка. Ну, то есть это практически как бы ну, непосредственно связано с войной темой. И действительно, как бы тут это действительно все так. То есть суперкомпьютеры применяются в нефтегазе абсолютно всеми странами. То есть это мейнстрим. Это, без этого сейчас ничего, конечно, не делается. И в этом смысле у нефтянки есть тоже и свои супервычислители, значит, может быть, они их даже не подают, как бы, конечно, там, никогда в эти мировые топ-500, вот, но они есть. Можно ли там их считать суперкомпьютерами, это уже вопрос терминологии, но, в общем, понятно, что это абсолютно как бы, вот, самый мейнстрим использования суперкомпьютеров.
Я здесь уточню, потому что вы да, говорите про другие страны, но тот факт, что тот же МГУшный новый суперкомпьютер используется и, условно, для гражданки, и для военных целей, но, если я правильно понимаю, все крупнейшие суперкомпьютеры, в том числе из топ-500, они так или иначе всегда двойного назначения? Или это не обязательно? Что здесь известно?
Нет, не все и не всегда, но, безусловно, значит, работа на там, ВПК других стран, на оборонку присутствует. Более того, некоторые суперкомпьютеры, в том числе там, из топ-10 да, мирового рейтинга, они созданы значит, научными центрами, которые связаны там, с тем же американским значит, оборонным комплексом. Ну, там, это все тоже абсолютно публичная информация. То есть, безусловно, это абсолютно естественное да, дело как бы, использование этих вычислителей для задач, связанных с оборонкой, с вооружениями, совершенно точно. Вот, ну, это правда. Ну, мы же понимаем, что есть какой есть нюанс. Как...
Да, есть нюанс, как говорится, любимый кремлевский анекдот. Важная тема по тому, как собирался МГУшный суперкомпьютер, вот тот факт, что он ну, через эти кривые схемы, да, эти поставки, как это может повлиять на то, как он работает? То есть в моем представлении это же довольно сложный механизм, микросхемы и все прочее. Если что-то ломается, ты можешь по гарантии заменить, а здесь ты должен опять через третьи руки... Это дело покупать.
Это правда.
Вообще, это правда. Как здесь?
Мы тут беседовали как с людьми, которые работают вот мировых компаниях, которые поставляют эти процессоры. Мы не будем называть, чтобы не раскрывать наши там, источники, но это вот люди, которые непосредственно все эти графические процессоры делают. Значит, там есть два пути. либо у тебя есть китайская компания, которой как бы никаких санкций на нее нету, и тогда она для тебя, собственно, все делает, и в том числе она находится на связи с производителями, а, собственно, любой производитель, любая компания, которая собирает суперкомпьютеры, она расскажет, что закупить комплектующие — это не самый как бы big deal, да, не самая большая задача. Самая большая задача в постоянном контакте с производителями, собственно, все это правильно собрать, наладить, отладить все процессы. Вот. Это занимает как бы недели, это занимает, как бы, ну, то есть все рассказывают, как это, значит, постоянно на телефоне, значит, на зумах с инженерами, условный там IBM или NVIDIA, вот. То есть либо это делает за тебя китайская компания, опять же, как бы отжирает, да, твой бюджет, значит, либо ты просто, как бы, как это называется, каннибализация, да, то есть ты когда ты покупаешь, а дальше с этим, значит, как это цензурно-то, а дальше с этим как бы волындуешься как-то сам, значит, вот. То есть правильно ли ты собрал, используя все возможности этих процессоров и других комплектующих, там, ну, в общем, как пойдет. Вот. Есть некоторый опыт, безусловно. Вот. Но это получается, конечно, не полноценная машина. Это вот нам эксперты все это вот объясняют, что действительно здесь есть проблема. Вот. Когда контакт прямой исчез, то как бы это все, конечно, уже совсем не то.
Ну, я, если хотите, добавлю, да, к тому, что вот вы сказали про озвученные Катерины Тихоновой приоритеты, да, беспилотники и, значит, нефтегаз. Нефтегаз, да. Вот пишет в чате мистер Алекс Мист: то ли дело в остальном мире дураки, ну, это ирония, на суперкомпьютерах и по космосу, и молекулярной биологии, и медицине, и физике, и по множеству других наук вычисления делают. То есть, да, как раз... для людей, а не для уничтожения людей или просто зарабатывания еще больше денег для этой самой войны.
Это справедливый комментарий. Вот. Я только добавлю, что, ну, чтобы картинка была объемной, безусловно, на МГУ 270 считают и биоинформатики, и как бы прочие другие люди. То есть это все-таки не только, значит, БПЛА и нефтегаз, но и как бы из песни слов не выкинешь. Вот цитата, там есть ссылка на видео, можете прослушать. Вот человек говорит словами через рот: наш приоритет прагматический, БПЛА и нефтегаз. Ну что? Человек сам так сказал.
Ну да, она не сказала там медицина, сохранение жизни, она сказала, да, вот, как вы правильно сказали, да, через рот, да, слова через рот. Значит, я всем советую, потому что материалы гораздо глубже, и мы поговорили только вот по верхам, два материала, они будут в описании к видео. Также есть ссылка на YouTube канал Тейн Вариант, там у вас тоже выходят стримы, я периодически смотрю, вот, тоже подписывайтесь. А третий материал, вы сказали, что будет про суперкомпьютеры Яндекса и Сбера, а когда его ждать примерно?
Я думаю, что в начале ноября мы выпустим следующую серию. Значит, да, это вот что стало с этими довольно крутыми тоже суперкомпьютерами трех вот корпораций. Значит, кстати говоря, значит, если бы не событие, да, если бы не война, да, большая, если бы не вторжение России в Украину, значит, полномасштабное, то, может быть, и прямо в нынешней версии топ-500 был бы суперкомпьютер, который был бы там где-нибудь условно на 15-м месте, потому что компания Nebius, это компания, которая, значит, откололась как бы от большого Яндекса, стала там условно их, значит, международной такой, в общем-то, версией. Они запустили суперкомпьютер, который назвали ISEC, то есть Илья Сигалович, в честь него. И он сходу занял там 12-е место в мировом топ-500, а нужно понимать, что это 12-е место, это вообще не то же самое, что когда-то там в 2009 году 12-е место у Ломоносова. То есть это супер высококонкурентный рынок сейчас. То, что они смогли попасть на 12-е место сходу, это, конечно, очень круто. Вот. Ну, в общем, он теперь там флажочек, значит, страны Нидерланды, а не России. Вот. Об этом тоже обязательно расскажем. Значит, вот. Ну и, конечно, мы следим за еще одним большим уголовником, значит, это Сергей Абрамов. Сергей Абрамов, в общем-то, это такой, наверное, главный специалист в России по суперкомпьютерам. В общем-то, я думаю, все вот Панасенко мог бы назвать его своим учителем. Он тоже создавал суперкомпьютеры. Он находится под следственными действиями уже почти 2 года. Вот сейчас он на свободе, но, тем не менее, его судебные слушания идут уже вот год как минимум. Вот, значит, он внесен в реестр террористов и экстремистов. Его личные счета заблокированы с весны 2023 года. Счета его 4 компаний, связанных, соответственно, с этой отраслью, заблокированы с тех же времен. Вот, он совершил страшное, значит, а именно 7, ну, как бы, якобы, то есть он это отрицает, якобы он совершил 7 донатов, общую сумму в $75, то есть 7500 рублей, в пользу фонда борьбы с коррупцией. И вот и за это, соответственно, сейчас вот вместо того, чтобы развивать свой институт, который связан с суперкомпьютерами, основной институт Российской академии наук, заниматься своими 4 компаниями, вот он уже второй год доказывает, что он не переводил 7 донатов в $75 в пользу ФБК.
Ну, кстати, вы сказали, да, про вот это, упомянули Сигалович и про ФБК. У меня в голове совпал пост Навального, по-моему, когда умер Сигалович. А кто не знает, Илья Сигалович — это один из основателей Яндекса. А есть знаменитая фотография, где он пишет на доске «Прогресс неостановим». И, по-моему, когда вот он умер, Навальный публиковал эту картинку. И, собственно, мы с вами говорили, да, про прогресс, который российские власти своими действиями, по сути, останавливают. Но можно ли его полностью остановить или нет? Ну, в конкретно взятой стране, например.
Нет, потому что они все-таки делают суперкомпьютеры, если как бы уже не получается нормально как бы за пределами забора, то делают как бы внутри забора. Вот. Зачем они их делают, нам остается только догадываться. Вот. И, конечно же, будет больше суперкомпьютеров, которые работают на ВПК и оборонку, и меньше на тех, которые работают на новые лекарства или на, значит, чат-бот «Наш GPT», который создается Институтом искусственного интеллекта. Мне очень понравилось, что там тоже фигурирует слово «наш». Вот. То есть, видимо, чем больше как бы делают люди за забором, тем медленнее будет создаваться «Наш GPT».
В общем, о прогрессе, о том, что прогресс неостановим, читайте на страницах ТН-варианта. К сожалению, не часто зовут представители этого медиа на стрим. Я очень люблю ТН-вариант. Это издание про науку современную, российскую.
Спасибо.
И спасибо большое Евгению Насырову, замглавного редактора, за эту беседу.
Очень рад был поговорить. Да, всем хорошего дня.
Ну и в завершение тоже о прогрессе. Олеся Соколова из «Новой газеты Европа», которая часто приходит ко мне на стрим, сделала интересное дата-исследование, посвященное тому, как ВКонтакте росла агрессия государственных российских медиа или окологосударственных по отношению к квадроберам, как росло количество агрессивных комментариев явно под влиянием вот этой истерики по отношению к квадроберам. В общем, всем советую, поставлю ссылку тоже на этот материал в описании к видео. Всем советую изучить прям довольно показательно. Это была рубрика, собственно, материал, на который стоит обратить внимание. Призываю также те, кто досмотрел стрим до этой точки, поставить лайк, если вам не понравилось, и поставить другой знак, но мне донатом запретили, значит, это слово использовать, так что ставьте лайк, если понравилось, не понравилось, не ставьте ничего. Ну и напишите в комментариях тогда, что вам не понравилось или, соответственно, что понравилось. Да, и тоже лайфхак недели, но скорее обращу ваше внимание, вышло несколько публикаций, посвященных тому, как убивали Навального, с разными медицинскими документами на «Инсайдере», потом в «Досье», и нигде не было, собственно, рассказа, что за документы, да, и, я думаю, первый вопрос у людей, которые читают, а что это за документы, откуда они у вас появились. И в начале недели на «Медузе» вышло расследование про со ссылкой на переписку сотрудников Владимирской колонии, как, значит, знали о его плохом здоровье и ничего не делали, и там как раз «Медуза» подробно рассказывает, откуда им пришли документы, что это за документы, а это переписка юриста колонии, почему они знают, что переписка подлинная, там есть очень интересный анализ подписей, нужно нажать расхлопик там такой, там это не в самом тексте, нужно нажать расхлоп, почему мы знаем, что переписка подлинная, там подробно рассказывается про довольно сложную терминологию, там, подписи и прочего к почте, нашли этого юриста. В общем, образцово-показательно верификация сливов. Прям всем советую посмотреть. Ну, это прям вот как должно быть по стандартам. Так что... Меня по-прежнему зовут Андрей Захаров. Это был стрим «Прослушка» на канале Insider Life. Спасибо всем, кто дошел до этой точки. Через неделю увидимся опять.